Глава вторая. Механическое вмешательство. В то утро я выехала из своего дома и направилась к месту, где остановился Рауруху. Я ездила туда уже много раз за минувшую неделю, когда мы с подругой заезжали за ним, чтобы вместе пообедать. Дом был выкрашен в странный цвет, почти ржавый, что казалось ужасным на фоне возвышающихся за ним великолепных красных скал. Подъездная дорога также была красной. Когда я позвонила в дверь, залаяла собака. Ра ответил, и я вошла внутрь. Между кухонной стойкой и пространством гостиной стоял маленький обеденный столик. На столе лежал мой чарт, который я видела раньше уже много раз, и стоял кассетный магнитофон. Я была полностью расслаблена. Я присела, и Ра заговорил. Первое, с чего тебе нужно начать этот процесс, это признать дилемму, которая существует у тебя внутри. И это твоя вечная дилемма. Большую часть твоей жизни ты говорила из своей идентичности. Ты говоришь, как отрекающийся анархист. Другими словами, голос, который выходит из твоего горла, не только голос анархиста, то есть того, кто никогда не желает принадлежать какой-либо организации. Но плюс к этому, как только появляется хоть какое-то сопротивление, ты первая, кто отходит в сторону. Твоя идентичность здесь, и это та часть тебя, которой все подходят и говорят: «Ага, это лидер». Затем они ощущают чистоту этого и осознают, что ты не тот лидер, с которым им всегда может быть комфортно. Другими словами, как только ты становишься лидером, и кто-то говорит: «Ты не нравишься мне как лидер», ты тот человек, который скажет в ответ: «Окей, тогда найдите себе другого лидера. Я ухожу». И что происходит с таким голосом? Из-за того, что ты росла, полагая, что все, что есть в твоем уме, должно быть высказано, а затем и сделано, это и стало отрицанием природы твоей истинной разумности. Это случается со всеми людьми, у которых открытый ум. Иными словами, каждый раз, когда они хотят что-то сказать, с их уст срывается то, что не имеет ничего общего с тем, что они намеревались сказать. Конечно, это их пугает. И пугает, поскольку они думают, будто с ними что-то не в порядке. Первое, о чем они думают, я недостаточно уверен, поскольку не могу выразить свои мысли. Другими словами, они выдумывают всякие причины, почему они не в состоянии высказать то, что у них на уме. Итак, первое, что нужно увидеть, твой открытый ум имеет особый способ функционирования. Здесь у тебя есть двое ворот. И те, и другие – бессознательные. То есть, это бессознательный ум, и это не тот ум, где важно мышление. Для такого ума естественен поток. Чем больше ты пытаешься сфокусироваться на чем-то, тем быстрее это исчезает. Потому что ум бессознательный. У тебя нет к нему доступа. Эти слова стали благословением для моего ума. Жить с открытым умом и не понимать, что это означает, это настоящая ментальная пытка. Узнать об этом было таким облегчением. В тот момент моему открытому уму было позволено быть в точности тем, чем он был – открытым и невинным. Также это дало мне глубокое понимание той лидерской роли, которую я играла всю свою жизнь – в школе, на работе и позже в коммуне. Моя сознательная земля находится в 31.6. Здесь заземлена моя личность, мой пассажир. Но какую странную комбинацию создают вместе 7-3 и 7-4, при том, что эти двое ворот активированы Плутоном? То есть анархизм и отречение являются моей правдой. Что за безумный набор? В твоем горле есть всего два голоса. Видишь? Этот голос, 12-е ворота, говорит: «Я знаю, что я могу попытаться, если я в настроении. Я знаю, что могу быть социальной, если я в настроении. О, я буду великолепна на вечеринке, если я в настроении. Если у меня нет настроения, я не пойду. 31-е говорят, я веду или я не веду. Поэтому получается, я знаю, я могу попытаться вести, если я в настроении. Если ты не в настроении, тогда ты не ведешь. Для тебя это худшая вещь на свете. Другими словами, так как у тебя 27-е, воспитатель, и они бессознательны, тебя тянет заботиться о всяческих несущественных пустяках. Твой сакрал никогда не соглашался на эти вещи. И это то, что тебе постепенно нужно в себе разглядеть. Это тебя опустошает. Это для тебя нездорово. Я никогда не уважала свои настроения. Я соглашалась на столько дел, которые не были для меня правильными. Удивительно, что я не деградировала до предела и вообще выжила. 27-е ворота, о которых он говорил, были для меня реальными убийцами. Они бессознательны и в четвертой линии. Я всегда отдавала себя полностью всем, о ком заботилась. У тебя есть эта очень мощная идентичность, центр G, и она имеет два уровня. Один уровень — о любви, другой — о направлении. Кроме этого, внутри тебя есть разрыв. То, что считывает люди, слыша твой голос, — это тема направления. Такова сила твоего голоса. Она здесь для того, чтобы вести их. И твоя идентичность становится единственной твоей ценностью, когда ты ведешь других. Когда кто-либо приходит к тебе и говорит: «Ты поможешь мне?» И твой сакрал говорит: «Ага», тогда твоя идентичность может говорить и вести. Другими словами, у тебя есть такой голос, который выражает твою идентичность. Но тому, что исходит из твоей идентичности, нельзя доверять как твоей правде. Нельзя, пока не прозвучал отклик. Я могу наслаждаться твоей мощной идентичностью, но я никогда не могу доверять тому, что она говорит. Я помню, как меня это тогда потрясло. У меня 6-я линия профиля. И доверие для меня — это все. Мне необходимо, чтобы мне доверяли. И я также нуждаюсь в доверии. Я всегда чувствовала, что была естественной и заслуживала доверия. Узнать, что все, что я говорила, могло не выражать моей правды, это меня шокировало. Я знала, что никогда не откликалась до того, как заговорить. Это осознание проникло в меня очень глубоко. По сути, я поняла то, что ранее мог доверять ничему, что я говорила. Это было больно. Мы начали с 12-х. Ты очень уязвима эмоционально. Поэтому первое, что тебе нужно знать об этом канале, это социальный канал незнакомца, аутсайдера и фрика. Это индивидуальный социальный канал. В тебе есть индивидуальные аспекты, которые для тебя крайне важны. Так что важно принять, что, несмотря на изобилие племенной энергии, даже эти племенные аспекты очень индивидуальны. То есть в тебе всегда присутствует качество чужака. Когда ты ведешь себя как лидер, этот незнакомец в тебе несет способность привлекать внешние силы и использовать их. К примеру, ты такой лидер, который вместо того, чтобы воспитывать племя, состоящее из родственных связей, всегда будет искать новой, свежей крови. Это также ворота, которые говорят об осторожности перед лицом соблазнов. А соблазн для тебя всегда в том, чтобы быть социальной в неправильное время. Для тебя выход во внешний мир всегда должен быть продиктован твоим сакралом. Всегда, поскольку бывают времена, когда для тебя это некорректно. У тебя 12-5, и это прагматик. Успех сдержанности кроется в том, чтобы не отказываться от уроков после того, как опыт завершен. Это о свете, который осознает тьму. Кроме того, это означает, что когда ты не сознаешь тьму, то глубоко страдаешь при контактах с другими и можешь быть наполнена виной, стыдом и упреками. И все это крутится, крутится, крутится. При этом все это не имеет к тебе никакого отношения. 12-е ворота всегда открыты для меланхолии. И они всегда подвержены разным настроениям. Так что тебе нужно увидеть. Если ты не в настроении, с тобой будет происходить то, что не будет для тебя правильным. Тебе нужно быть в настроении для любви, игры, работы, чего бы то ни было. Тебе действительно нужно быть в настроении. Иначе не стоит даже начинать. Вся суть в том, что сакрал всегда знает об этом. Потому что если вещи неправильны для тебя, это может быть очень опасным. Это одна из тех вещей, которые тебе нужно знать. Если ты в неправильном настроении и ввязываешься во что-либо, это будет нездорово для тебя. Это будет просто нездорово. Как только ты признаешь, что в тебя встроена способность видеть то, что для тебя плохо, ты никогда не пойдешь в этом направлении. Тебе нужно ждать, пока что-либо не придет к тебе, на что твой сакрал сможет откликнуться утвердительно. Я знала, насколько я была уязвима в эмоциональном плане. И то, что мое общение с другими всегда сопровождалось стыдом, виной и упреками. Во время моего чтения все это еще жило внутри меня со времен коммуны Оша. Я также поняла, что всю свою жизнь я заставляла себя делать то, что делать была не в настроении. Я даже отдаленно не подозревала о существовании этого сакрала, о котором все время твердил Ра. Но определенно точно ко мне относилось то, как много было рисков в моей жизни и насколько опасным это потом оказывалось. Эта информация глубоко резонировала. У тебя разрыв определенности, и ты никогда не чувствуешь себя цельной. И поскольку ты никогда не чувствуешь себя цельной, поскольку ты не понимаешь, как это работает, ты всю жизнь ждешь людей, за которых ты могла бы зацепиться. И во время того, как они соединяют твой разрыв, они обуславливают твой ум, твое эго, твою эмоциональную систему и получают от тебя то, что хотят. Это суть всего процесса тех людей, которые прошли через мастеров, гуру и прочих. Я смотрю на это и очень четко вижу, что поскольку они по-настоящему не знают свою природу, то остаются все равно искаженными. Они могут любить Оша. Я знаю, как сильно они любят Оша. Но они все равно обеспокоены тем, что это не приводит в порядок их жизни. Это не позволяет им чувствовать, что они на своем месте. То есть, независимо от того, в каком ты была психологическом состоянии, ты находилась в аурическом поле всего этого. И ты вбирала это очень глубоко. А все продолжали проецировать. У нее есть идея. Помни, что у тебя была связь с его внутренней правдой. Так что, похоже, все создавали проекции на твои идеи, которые исходили из его правды. Ага, у нее есть идея. И, конечно, все это не имело ничего общего с тобой. Поэтому все эти вещи глубоко повлияли на тебя. Ты являешься сакральным человеком. Это видно здесь, снизу. И если бы Оша спросил тебя, хочешь ли ты остаться здесь, и ответил бы твой сакрал, была бы совершенно другая история. Пойми, что внутри тебя есть нечто, что знает. Это место глубокой осознанности. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Когда Ра рассказывал обо мне, я безостановочно бормотала. Да, раньше я так жила. Почти 20 лет я была увлечена духовными поисками. Было невыносимо осознавать, что во все эти годы я не открыла себя ни на одном уровне. Было практически невозможно слушать эту аудиокассету впоследствии. Я не была уверена, кого я хотела убедить больше — себя или Ра. Я так крепко цеплялась за веру, что теперь-то я уже проживаю свою истинную природу и знаю, кем я являюсь. В тебе есть любовь к человечеству. Это твой очевидный аспект. Но в то же самое время ты очень уязвима. Ты не тот человек, вокруг которого постоянно должны быть люди. Твоя жизнь в ашраме тебя настолько искажала, что ты не могла видеть свою суть. Что касается людей в твоей жизни, то самое важное для тебя — это находить способы устанавливать временные связи, а затем выходить из этих контактов. Временный контакт и выход? Бог мой! Вся моя жизнь была сплошным взаимодействием. Вокруг всегда были люди. Все время. Я никогда не была одна. Ты — экстремистка. И главное для тебя признать, что именно означает этот экстремизм. Он связан с тем, что твое тело имеет систему неустойчивого ритма. То есть, есть время, когда ты не можешь двинуться с места. А бывает так, что ты настолько неистова и активна, что люди считают тебя дервишем. Тебе нужно понять, что это необходимо уважать. Ты должна уважать свой собственный ритм. Это значит, что все вокруг тебя должны чтить твой ритм. То есть, когда ты валяешься как овощ, непозволительно, чтобы кто-либо подошел к тебе и сказал: «Тебе следует», или «Ты должна», или «Почему бы тебе не…» Все в этом роде. А когда ты вертишься, как белка в колесе, делая миллион дел за раз, никому не позволительно говорить: «Сделай перерыв, отдохни». Господи, если бы моей маме хоть раз это пришло в голову. Будучи ребенком, неважно, в какой крайности я была, она всегда говорила мне делать противоположное. Отдохнуть, когда я бегала, и вставать и заниматься чем-нибудь, когда я пластом лежала на диване. Ты человек, который напрочь лишен эго, и это может вызывать реальные трудности. У тебя прекрасное эго, там ничего нет. Это значит, что внутри тебя есть глубокое-глубокое беспокойство и нервозность по поводу природы твоей храбрости, природы твоей способности быть волевой. Не ставь себя в положение, где тебе придется говорить: «Я должна покончить с этим, я готова остановить это. Я обязательно сделаю это». Это не ты. И ты никогда этим не будешь. Для тебя очень важно увидеть, что твой дар заключается в видении того, что значит быть лишенным этого «я». Это твой дар. Это действительно твой дар. Так что, как только это «я» вылезает, и здесь речь не о природе твоей идентичности или духа, это о самости эго, в отличие от меня. Я весь в этом «я». Я не могу быть ничем другим. «Я» — это мое эго. Оно определено. Тебе нужно увидеть, что, по сути, ты здесь для того, чтобы признавать «я» в других. Это ты. Поэтому каждый раз, когда ты впускаешь в себя кого-либо, они будут воздействовать на твое эго. Что они будут делать, так это пытаться заставить тебя отождествиться с их собственным «я». Но его не существует. Не позволяй им этого делать. То есть ты не можешь вовлекаться в борьбу эго. Поэтому генетически в тебя встроено быть отрекающейся. Ты понимаешь? Моя позиция касательно людей с неопределенным сердечным центром такова, что если вы вдруг захотите завоевать мир, крайне желательно убедиться, что рядом с вами есть человек, у которого есть для этого воля. Ничего удивительного, что меня так притягивала эта концепция безэговости в восточной духовности. Там я могла расслабиться. В западном мире почти каждый притворяется, что наделен невероятной силой воли. Большинство накачано теми, у кого есть эго. Бог мой, как я упрекала себя за то, что у меня не было силы воли. Я говорила, я буду делать это каждый день. И через 3 дня я уже была не в силах это продолжать. Итак, мы идем теперь вот сюда и приходим к каналу трансформации. У тебя 54-е ворота определены несколько раз. 54-е — это служанка, выходящая замуж. Это наложница, которая входит в дом императора и в конце концов становится императрицей. Это о восхождении. Этот канал — о напоре и целеустремленности. Способ, которым он попадает в твою селезеночную систему, бессознателен. Ключ здесь, в 54-х. 54-е — это рабочий на фабрике, рабочий в ашраме, где угодно. Это работяга. И это такой работяга, который всегда пытается подняться по карьерной лестнице. Я была смущена. Я чувствовала себя ребенком, которого застукали за тем, как он опускает руку в банку с печеньем. Я до сих пор помню, как в тот момент залилась румянцем. Я признала это внутри себя. Это не было тем, что я делала намеренно. Я не осознавала свои амбиции, но как только это прозвучало, я осознала эту правду. Даже несмотря на то, что мне было стыдно. Амбиции в мужчине — это одно дело. Но в женщине... В моем рассуждении ясно звучала причастность к тому поколению, среди которого я росла. Ты всегда внутренне знаешь, какие люди ценны, а какие нет. Это в тебе прописано. Ты знаешь это. И ты знаешь, насколько они ценны. Ты знаешь это инстинктивно, если можешь ощутить их запах. А если ты не можешь использовать свой нюх, тогда ты не знаешь. В этом суть. Природа племени в контакте. Для тебя очень привлекательное прикосновение, но это не ты. Нюх. Вот где ты. Тебе нужно по-настоящему включать свой нюх. Ты должна их понюхать. И тогда ты знаешь. Но для меня именно прикосновения в то время были всем. Я всегда хотела, чтобы до меня дотрагивались, и хотела прикасаться сама. Все мои взаимоотношения строились на прикосновении. Особенно будучи саньясинкой, все, что мы делали, это касались друг друга и обнимались. Это был единственный способ понять, нравлюсь ли я кому-либо, любит ли кто-то меня. Первая линия — это уважение к поддержке жизни и внимание ко всем аспектам процесса. Если ты пропускаешь существенные моменты, это всегда будет вести к проблемам. Каждый аспект в этом смысле означает, что ни один шаг не должен быть сделан без отклика. Неважно, какую линию я описываю тебе, она будет всегда оперировать корректно. Твое поведение будет всегда корректно. Только если это идет из отклика. Ничто другое не имеет значения. Что такое этот отклик? Кажется, все вращалось вокруг одной и той же вещи. Снова и снова. Почти все, о чем говорил Ра, все это возвращалось к моему отклику. С одной стороны, это было для меня облегчением. Ведь мне не нужно было помнить все эти маленькие детали, которые он давал мне о каждой линии и о каждых воротах. С другой стороны, я должна была ждать, чтобы откликнуться. Это третьи ворота в лунном узле. Узлы представляют нашу судьбу, и они связаны с Ураном, которому требуется 84 года, чтобы замкнуть зодиакальный круг. Между возрастом в 37 лет и 44 годами, мы приходим к точке середины нашей жизни. Твоя середина приходится на 22 декабря 1987 года. Так что теперь ты в своей жизни находишься в фазе северного узла. Его тема актуальна для тебя в настоящий период жизни. Одна часть связана с заботой, но очень особой заботой, о которой мы еще поговорим. Другая часть для тебя — это время для мутации, и она стала актуальной именно сейчас, но не раньше. Раньше все это было связано с коррупцией. Тебе необходимо было пройти через риски и искажения в первой части твоей жизни. И ты рисковала всем из-за этих искажений в этот период. Теперь это забота о мутации. Таков твой процесс на сегодня. Сейчас время для того, чтобы тебе действительно видеть, оказавшись в чистоте собственной силы. Видишь, мутация не может начаться до тех пор, пока твой сакрал не включен в процесс, потому что эта химия находится в нем самом. Это как с интимностью. Ты никогда не можешь быть по-настоящему близка ни с кем, пока тебя не спросили. О, Господи! Искажения и коррупция были прямо здесь, в моем чарте. Весь этот хаос, который происходил на ранчо, был частью того, что мне необходимо было проживать в первой части моей жизни. И ради этого я всем рисковала. Теперь мы приходим сюда. Если спуститься вниз в корневой центр, у тебя здесь есть 41-е ворота. Здесь находится солнце, которое программирует 70% твоей личности. И эта личность требует выражения. 44-е и 41-е – два твоих солнца. Все, чем ты являешься, находится в них. Если ты не откликаешься из своего сакрала, то живешь в темной комнате, и это не ты. Для тебя очень важно понять это. Твое солнце светит из твоего сакрального отклика. Что бы ни говорил Мира на моем чтении, что бы он ни сказал, все возвращалось к моему сакральному отклику. 41-е ворота говорят, что через фантазию ты можешь ясно увидеть, когда ты способна максимизировать свой потенциал. Смотри, твоя фантазия показывает тебе все, что нужно, поскольку у тебя есть способность это прочувствовать. И с этой способностью все прочувствовать, ты все знаешь, даже не привлекая к этому ум. Это прямо здесь. Это постоянно входит в твою селезеночную систему, являющуюся частью твоей интуитивной осознанности. Другими словами, в тебе происходит глубокий процесс, который всегда смотрит на все эти вещи и любопытствует. На что это может быть похоже? Ты никогда не можешь действовать без того, чтобы прежде об этом не пофантазировать. Фантазии. У меня были такие чудесные фантазии, особенно в пору детства. Но с тех пор, как я начала медитировать, я стала думать, что все это принадлежит моему уму. Я отложила это в сторону и почти на 20 лет стреножила свои фантазии. Теперь я вижу, что это никогда не было моим умом. Это идет из намного более глубокого места, чем ум. Бог мой, как все запутывается, когда мы не знаем или не понимаем. 28-е. Тот, кто рискует. Игрок. Эти позиции здесь являются частью креста, который называется крестом неожиданного. Поэтому здесь всегда есть что-то необычное. Всегда есть нечто особенное. Первая часть твоей жизни касалась всего, что было связано с риском. Это касалось реализации возможностей и лишь в тех ситуациях, где ты была отчаянной. И это не значит, что тебе не стоит рисковать. Если кто-то приходит к тебе и спрашивает, «Ты хочешь это сделать?» Хотя это опасно и рискованно, но из тебя звучит «ага», тогда все в порядке. Ты можешь взять на себя этот риск. Внутри тебя есть нечто, то, что всегда знает, что все будет в порядке. Неважно, насколько неразумно для тебя это может звучать. Но это нормально только при условии, что твой сакрал откликнулся на риск, а не так, что ты прыгаешь в него сама. Когда ты прыгаешь в него сама, ты подвергаешь себя настоящей опасности. Итак, в этом магия. Неожиданность случается, когда тебе предлагается рискнуть. Поскольку ты здесь не для того, чтобы рисковать по собственной инициативе, ты можешь принимать на себя риск лишь в отклике. И, конечно, когда ты понимаешь, что селезеночная система — это иммунная система твоего тела и твое здоровье, то это говорит тебе о том, что твоя иммунная система совершенно в отклике, но всегда слаба, когда ты пытаешься инициировать. Так что из отклика ты будешь здорова, и твои риски не будут причинять тебе вред. В то время, как он рассказывал мне об этих вещах, мой ум бегал по списку всех тех рисков, которые я брала на себя в своей жизни, и последствия которых в большинстве своем были ужасными. Сколько раз я инициировала эти риски? О, так много раз и большей частью для того, чтобы доказать свое бесстрашие. История продолжала собираться по частям в одно целое, такими разными путями. 27.50. Канал сохранения. Опекунство. Канал племенного законодателя. И у тебя есть двое генетически сексуальных ворот. 59-ми ты притягиваешь в свою жизнь всю сексуальность. И опять же, тебе необходимо видеть, что здоровая для тебя сексуальность всегда должна приходить через твой сакрал. И это означает, что тебя должны спрашивать. Ты та женщина, для которой лучше подойдет застенчивый мужчина. Хотя это значит, что он не часто будет тебя спрашивать. Это не так просто, пока ты обусловлена. Но как только ты реально соединяешься со своим сакралом, ты подталкиваешь его, поскольку меняешь его волну. Волна застенчивой личности — это застенчивость, дерзость. Неожиданно для него возникнет необходимость стать дерзким и лишь для того, чтобы попытаться установить с тобой связь. Пойми эту разницу. Когда я была маленькой девочкой, я никогда не сближалась с противоположным полом. Я была слишком застенчивой. По мере того, как я взрослела, и с развитием феминизма, я становилась более смелой. Я подходила и спрашивала. Приняв саньясу, я осмеливалась даже на большее. Меня очень интересовали мои прошлые сексуальные опыты в контексте того, каков был бы мой отклик, если бы меня спрашивали. Мне понравилась эта идея ожидания вопросов. Мне нравилось то, как это ощущалось внутри. 27-е — это другая роль. Это уже не сексуальная генетическая роль — найти пару. Это сторона, которая говорит: теперь есть пара и уже есть беременность. Как мы будем заботиться о ребенке? Это о воспитании. Это мать, отец. Четвертая линия 27-х называется щедростью. Естественное деление достигнутым изобилием. Великодушное и качественное деление. Дар вознаграждать тех, кто заслуживает. Теперь посмотри. Если это не так, то ты оказываешься на другой стороне. Деление становится неразборчивым и беспорядочным. Кто-то заслуживает не из суждения твоего ума. Это происходит из твоего сакрального отклика. К тебе может подойти миллиардер и спросить: «Одолжишь мне $10?» И ты можешь выдать на это: «Ага». Ты понимаешь? Это не имеет ничего общего с тем, что ты считаешь правильным или неправильным, или с кем тебе следует поделиться, или почему ты делишься с ними. Это никак не связано с этими вещами. Это будет чистой осознанностью в тебе, которая знает в моменте экзистенциально о том, кто сейчас нуждается в заботе, а кто нет. В противном случае забудь об этом. Это должно выйти из тебя через твой отклик. А это означает, что ты не можешь заботиться о ком-то, кто этого не просит. Они должны попросить. Им нужно подойти к тебе и спросить: «Мне нужна твоя помощь. Поможешь?» И ты можешь сказать: «Эа, извините». Но они должны спросить. В этом заключена громадная энергия, потому что в этом случае за тебя отвечает именно она. И это действительно ты. О, Боже, я никогда не ждала, чтобы кто-нибудь попросил меня о помощи. Я всегда предлагала свою помощь тем, о ком я заботилась. Это будет трудно. Как это возможно, сидеть смирно и ждать просьбы о помощи, когда я вижу, что человек в ней нуждается? Это будет по-настоящему трудно. Это идет вразрез с самой моей сутью. Чтение продолжалось. И через все проходила единая нить. Все возвращалось к моему ожиданию того, чтобы вещи приходили ко мне, и на что я могла бы откликнуться. Было ясно, что мне нужно перестать предлагать себя другим, и что людям нужно приходить ко мне и спрашивать напрямую, чтобы я могла услышать свой сакральный отклик и узнать, корректно для меня это или нет. Когда я вышла, я чувствовала такое возбуждение. Мне просто не терпелось начать эксперимент. Я не была слишком уверена насчет открытого эмоционального центра, поскольку я была самым эмоциональным человеком из всех, кого я когда-либо знала. Но все же я была готова поэкспериментировать и с этим. Ра сказал, что процесс занимает 7 лет, поскольку трансформация происходит на клеточном уровне. Это совсем меня не беспокоило. Я провела последние 19 лет в поисках чего-то, чего я до сих пор не нашла. 7 лет не казались мне долгим сроком. И мне было действительно любопытно увидеть, что может произойти. Я вышла из того дома, по-настоящему затронутой тем, что мне было сказано. Мое чтение позволило увидеть все эти годы вины и стыда с другой перспективы, что принесло моему духу огромное облегчение. Теперь я намного лучше понимала, почему я попадала в неприятности, которые со мной случались. Мне нравилось то, что мне не нужно было менять себя или что-либо делать. Мне просто нужно было ждать. Ждать, чтобы люди сами приходили ко мне и просили помощи. Или нуждались в моей любви, заботе, руководстве, сексуальности. И потом просто увидеть, как откликается мой сакрал. Уже на самом чтении стало ясно, что одно это способно было изменить мою жизнь. Когда я вернулась домой, Майкл спросил, как прошло мое чтение. Я поделилась с ним тем, что смогла запомнить. В моем чтении было так много информации, но единственное, с чем я оттуда вышла, была лишь одна формула. Мне нужно было прекратить инициирование и ждать вопросов, чтобы я могла слышать свой сакральный отклик. Я была глубоко затронута этой информацией. Остальное, казалось, не так много и значило. У меня была запись на кассете, так что Майкл мог ее послушать. Для него это было важно. У него очень логический ум, который требует деталей, в отличие от моего. Я спросила его о помощи в этом эксперименте. Я сказала, что по-настоящему хочу прекратить инициировать и ждать, пока меня не спросят. Он согласился поддержать меня в этом. Мы даже представить себе не могли, чем это могло обернуться для нас, как для пары. Все казалось таким простым и понятным. В моем чтении Рауруху говорил о сне в своей собственной ауре. Одним из первых вопросов, которые задал Майкл, было: «Ты хочешь этого?» Мой ум надрывался: «Нет, нет, нет». В то время как мой сакрал откликнулся: «Ага, да». Я тут же почувствовала тошноту. Я не хотела этого. Мы спали в одной кровати больше 16 лет, и я любила быть ночью в его объятиях и не хотела прекращать этого. Но мы оба слышали мой сакральный отклик, который был очень громким и отчетливым. Так что мы решили попробовать. К счастью, у нас была гостиная комната. Мой муж стал спать там, а я осталась в спальне, которую раньше мы делили вместе. Хватило всего одной ночи. Мне понравилось. Мне понравилось быть в своем собственном пространстве. Мне нравилось такого рода уединение. Когда я проснулась, я почувствовала себя обновленной. Майкл чувствовал то же самое. Мы оба осознали, что это никак не связано с сексом, любовью или близостью. Это касалось лишь сна. Красота была для меня также и в том, что это сразу создало приватность. Если дверь в мою спальню закрыта, никто не может входить, не постучавшись. Когда же ты разделяешь спальню с другими, он имеет столько же прав на это пространство, как и ты. Это было классно. Я не чувствовала такого со времени моего подросткового возраста. В этом приватном пространстве с закрытой дверью я снова стала фантазировать. Это было похоже на приглашение старого друга. Я не осознавала, какой глубокой частью меня это было. Я могла просто исчезнуть на час и оказаться в совершенно другом месте так, как это было в детстве. Я не могла поверить в то, какое удовольствие это мне приносило. То, что мне было сказано на моем чтении, оказалось правдой. Фантазия позволяла снова осветить мою комнату ярким сиянием. Я не могла поверить, что я так долго подавляла в себе этот аспект, полагая, что, медитируя, я делала нечто для себя полезное. Фантазия не имеет ничего общего с умом. Это было так ясно для меня в те первые моменты проникновения в эту сферу. Мне стало ясно, что фантазия живет в моей форме. Фантазия была в моем теле, несмотря на то, что мое тело никуда не двигалось. Я чувствовала себя такой живой, уединяясь в своей спальне, в своем собственном, драгоценном мире фантазий. Я переслушивала свое чтение снова и снова. Мне было больно слышать на записи собственный голос. Каждый раз, когда я слышала себя на записи чтения, я кричала своему голосу: «Заткнись!» Мои слова были ничем иным, как попытками доказать то, что я уже живу правильно. Мне было стыдно себя слышать. Из того, что Ра говорил мне об ожидании, я поняла, что оно создает запас энергии. Я знала, что никогда не поступала так раньше. Я всегда была занята поиском дела. Таков был мой способ жить. Я всегда предлагала себя. Я никогда не ждала, чтобы кто-то попросил моей помощи. Теперь я могла увидеть, что через постоянную активность я попросту без разбора распыляла свою энергию и истощала свой энергетический источник. Я никогда раньше не смотрела на это с такой перспективы. Я так хотела слышать свои сакральные звуки в отклике на вопросы. Даже простейший «могу ли я вам помочь?» радовал меня, когда я заходила в магазин, потому что я могла в это время услышать свой отклик. Неважно, каким был этот отклик. Важно было то, что я откликалась вместо моих привычных «О, я просто посмотрю, спасибо». Я приходила в экстаз, когда кто-нибудь спрашивал меня: «Хотите чашечку кофе?» Малейший вопрос давал моему сакральному центру возможность откликнуться. Я начала все лучше слышать свои «ага», «да» и «а-а», «нет». Это не казалось чем-то большим, но для меня эти ситуации были словно первыми крошечными шажками к себе. Я использовала любую подвернувшуюся возможность, чтобы дать моему сакралу шанс откликнуться без использования слов. То, как я отвечала до чтения. Это было похоже на гонку между горлом и сакралом. Кто кого победит? Каждый раз, когда я откликалась, я чувствовала, что отклик приходит из того места, которое мне было незнакомо. Я знала, что никогда раньше не жила из этого места. Я знала, что, когда я ела что-то вкусное или когда занималась любовью, я издавала звуки, но не при ответе на вопрос. В прошлом, когда я отвечала на вопрос, это было чем-то невыразительным. Я обнаружила, что мой сакральный отклик язык не повернулся бы назвать невыразительным. Для меня было важным не скатиться в привычные ответы словами. Я действительно хотела попробовать откликаться и посмотреть, что будет происходить. И я по-настоящему хотела, чтобы мне доверяли. Но за всем этим было что-то более глубокое. Я хотела сама доверять себе. Потихоньку разные звуки стали выходить наружу. Я начала проживать что-то внутри себя, что было новым и немного пугающим. Это не проблема. Момент упущен в такси. На простой вопрос водителя «Хотите оплатить картой?» я ответила словами «Это не проблема», — говорит мне мой ум. Но почему тогда мне так хочется плакать? Пару дней назад многие из моих друзей ходили на вводную лекцию, которую давал Ра, и захотели узнать о моем чтении. Я рассказала им практически все из того, чем я поделилась со своим мужем. Они были немного удивлены, что я не собиралась предпринимать ничего, кроме как ждать вопросов и откликаться сакралом. Они не знали меня такой. Всю жизнь я предлагала, инициировала и бегала за тем, что мне было нужно. Я была так называемым «иди возьми». Когда я только начала свой эксперимент, я сразу обнаружила, что проще всего мне было с незнакомыми людьми, особенно в сфере услуг, в магазинах, ресторанах. Труднее всего было с теми, кого я хорошо знала. Следующие несколько дней меня звали на всякие вечеринки. И я была полностью шокирована слышать от своего сакрала «э-а» на все предложения, из которых откликнулась только на одно. Я была такой светской, что никогда не отказывалась от вечеринок. Я любила музыку, любила танцевать и любила общаться с друзьями. Кто же тогда произносил это «а-а»? Мне не нравилось оставаться дома, когда все мои друзья были на вечеринке. Что произошло? Что случилось? Чего не хватало? Одна вечеринка, на которую я пошла, принесла мне много открытий. Я вошла в комнату совершенно по-другому, нежели это было на любой встрече в прошлом. Я пришла в компанию и не сказала ни слова. Я не стала инициировать разговор. Я чувствовала реальный дискомфорт. Там были все мои друзья, и многих я знала уже долгое время. Я вела себя дико. Я чувствовала себя чужой, хотя и находилась в окружении своих друзей. Я осознала, что мое экспансивное поведение, то, как я обычно входила на вечеринку, тут же говоря «привет всем» и бла-бла-бла, было очередной защитой, чтобы не показать своей уязвимости. Ребенком я помню точно такие же ощущения. За годы я научилась тому, как опережать свое чувство незащищенности излишней активностью. Я помню, как Ра сказал мне на чтении. Итак, тебе стоит признать одну вещь. Несмотря на то, что в тебе есть много племенного, даже эти племенные аспекты очень индивидуальны. Так что в тебе всегда есть эта суть чужака. Что-то внутри расслабилось тогда, и я знала, что это я. Для меня было естественным ощущать себя белой вороной и, по сути, не очень-то вписываться. Мне не нужно было ничего с этим делать. Менять в чем-то себя. Просто принять это и позволить этому быть. Напряжение в комнате было осязаемым. Никто не знал, что со мной делать. Мало того, Я сама не знала, что мне с собой делать. Многие люди были в курсе, что я экспериментировала с тем, что услышала на чтении. Мы сидели в круге и распевали песни Оша. Но я не могла петь некоторые слова. Они застревали в моем горле. Это был необычный опыт. Одно из моих самых больших хобби в жизни было пение. В ашраме в Индии мы так много пели для Оша. В то время я полностью сдалась Оша. Я говорила «да» на все, что бы он не попросил меня сделать. Из моего чтения «Сра» я поняла, что единственный путь почувствовать себя реализованной в этой жизни — это позволить моему сакралу откликаться. Существовала единственная истинная сдача. Сдача моему сакральному отклику. Это было моментом мощного сдвига не только внутри меня, но и в отношении Коша. Это был первый шаг на пути отказа от всех внешних авторитетов. Ветер истины. Ветром истины покрывало срывается с моего тела. Порывы ветра срывают мою духовную одежду. Слой за слоем она слетает и уносится вдаль. Я остаюсь беззащитной, полностью обнаженной, и раскрывается моя человечность. Я беспомощна, я уязвима, я есть я. Чуть позже на той же вечеринке кто-то сказал мне: «Ты просто веришь в другую догму». Мой ум замер в страхе, хотя сакрал твердо говорил «А-а». Этот человек стал спорить со мной. «Ну, ты же веришь в эту систему, не так ли?» Снова мой ум пришел в возбуждение, а мой сакрал ответил «А-а». И я добавила: «Я допускаю, что здесь есть определенные ожидания. Я жду, чтобы услышать свой отклик перед тем, как действовать». И я экспериментирую с этим, чтобы увидеть, что это даст. Я не могу сказать, что в это верю, и также не могу сказать, что в это не верю. Я наблюдаю за тем, работает это или нет. Мой ум был в полнейшем шоке после всего этого диалога. Раньше меня так просто было шантажировать. С моим открытым умом, если я начинала спорить о чем-то, то никогда не могла запомнить то, что говорила сначала. У меня не было определенного ума, определенного эго и определенной эмоциональной системы, чтобы противостоять, когда на меня наезжали. Я была опьянена этим. Я не представляла, что способна быть непреклонной в таких ситуациях. Конфронтировать с кем-то было для меня таким новым. Мне нравилось, что это не было моим выбором. Конфронтация случилась из моих звуков. Я вдруг почувствовала силу этого сакрального отклика. Я стала думать, что ведь действительно внутри меня было нечто, на что я могла положиться. Для меня было всегда легко пасть жертвой манипуляций, шантажа или контроля. Мои друзья тоже были слегка шокированы. Они никогда не видели меня такой. Со мной всегда было приятно иметь дело. Я легко сворачивала в сторону. Я никогда не желала никого расстраивать и всегда избегала напряженных ситуаций. Я всегда была той, которая пыталась всех вокруг примирить. Я перестала инициировать и уже могла почувствовать легкую перемену в своем теле. Я стала наполняться. Я стала сдерживать свою энергию. Я никогда раньше этого не делала. Ранее я запланировала навестить своих друзей в Тусоне. И пока я была там, то могла почувствовать настоящий дискомфорт от того, что ничего не начинала сама. Не предлагала своей помощи, а просто ожидала, наблюдая за тем, как у меня что-то спрашивают. Им также было дискомфортно. Я поделилась с ними своим чтением и почувствовала злость, исходящую от мужа моей подруги. Он тоже был моим другом, и я ему совершенно не нравилась в этом режиме ожидания. Я заметила одну странную вещь в первую неделю эксперимента. Сталкиваясь с моими звуками, наибольшую трудность испытывали мои друзья мужского пола. Они подшучивали надо мной и даже передразнивали мои звуки в раздраженной манере. Это было интересным наблюдением. На следующий день после возвращения в Сидону там проходил курс дизайна человека, на котором Ра рассказывал о четырех типах. В Америке это давалось впервые. До поездки в Тусон он спросил меня насчет присутствия на этом курсе. Мой сакрал откликнулся: «Ммм». Звук, означавший, что я не знала. Я откликнулась на то, чтобы подбросить Ра в то место, где должен был быть этот курс. И вот я уже вижу, как мое тело заходит в класс вместе с ним. Удивительно было наблюдать за тем, что происходило потом. Комната оказалась очень маленькой, и в ней находилось около 10 человек. Там был мой друг, который все организовывал, и все очень оживленно болтали друг с другом. С тех пор, как я стала меньше выходить из дома и реже скатываться в старые паттерны разговора, у меня повысилась чувствительность к энергии. И ух, в этой комнате было столько блуждающих потоков. Мое тело оставалось там минуты 3, затем развернулось и пошло прочь, не произнеся ни слова. Я шла к своей машине, чтобы уехать домой, как в это время мой друг окликнул меня и спросил, хочу ли я вернуться. Я откликнулась «Ага», после чего снова оказалась в классе. Информация была потрясающей. Я помню проекции слайдов на экране, которые сопровождались кратким описанием каждого типа. Просто, но очень содержательно объяснялось идеальное поведение для того, чтобы жить в гармонии. Эта информация поражала меня своей красотой. Там не было каналов, ворот или линий. Речь шла только о типах. Ра начал с манифесторов и затем перешел к генераторам. Я только слушала. Я не делала заметок. Я была там не для того, чтобы выучить это. Я была там, потому что откликнулась на то, чтобы там быть. Но я внимательно слушала то, что он говорил, и о! Я приняла это очень глубоко. Не помню точно, что Ра говорил тогда про генераторов, но в какой-то момент я осознала, что всю свою жизнь я жила во лжи. То, что вначале началось лишь с мысли, которая встревожила меня на моем чтении, теперь стало ощущением во всем теле. И каждой клеточкой своего существа я поняла, что сказанное было правдой. По сути, я не знала, кем я была. Меня охватил страх. Что, если мне не понравится та, кем я была в действительности? Мне нравилась та я, которой я стала. Это работало. Мне было комфортно. Кем бы я была, если бы стала откликаться на все? Понравилась бы я кому-нибудь? Полюбил бы меня кто-нибудь? Позвонил бы мне кто-нибудь, прежде чем я набрала бы его номер? В этой маленькой комнатке страхи стали проявляться в виде клаустрофобии. Я чувствовала себя опустошенной. Меня тошнило. Я не могла дождаться времени для ланча. Я вылетела из класса, вскочила в машину и понеслась так быстро, как только могла по дороге 179, пока не достигла трассы 17. Оглядываясь назад, было ясно, что я пыталась убежать от правды. Я помню, как съехала на обочину и рыдала до тех пор, пока не выплакала все напряжение. Затем я развернулась и повела машину обратно. В отеле, в котором шел курс, был бассейн. Я села на край с засученными штанами и, свесив ноги, болтала ими в воде. Потом я откинулась назад и стала смотреть в небо. Было очевидно, что я должна была еще раз умереть. Я не могла в это поверить. Я думала, что моя смерть случилась, когда я приняла саньясу и начала свое внутреннее путешествие с Ошо. Я потратила столько лет на этот процесс. Теперь я осознала, что должна умереть снова. Я должна была похоронить все идеи о себе, в которые я верила. Мне нужно было открыть свою истину через сакральные звуки. В тот момент я глубоко поняла суть безвыборности, поскольку знала, выбора у меня Нет. Я также осознала, что больше всего меня пугала именно вероятность никогда не добраться до своей сути, нежели те изменения, которые мог принести этот эксперимент. Меня пугала неизвестность. Я не знала, кем я окажусь, если по-настоящему начну проживать это. Я создала ту себя, которая мне нравилась и которая с легкостью двигалась по жизни. Что, если тот человек, которым я была без всей этой одежды, мне не понравится? Я не знала. Я никогда не откликалась раньше. Я никогда раньше не ждала. Я всегда была той, кто организует все, инициирует, заставляет вещи случаться. Незнание того, кого я могу в себе найти, пугало меня до чертиков. В тот момент я осознала, что для того, чтобы войти в эксперимент, мне нужно выбросить все мысли о том, кем я была. Мне нужно было отпустить все идеи о своей жизни. В бассейне меня промыло. Я знала, что в эксперименте нет никого, кроме меня. Никого, кто мог бы мне сказать, поступай так или иначе. Никакого мастера со стороны, который вел бы меня. Только одна я. И вся моя жизнь зависела от моего сакрального отклика. Это моя единственная защита. Неважно, насколько сильно меня пугало то, что я поняла об эксперименте, я знала. Выбора у меня нет. Я вышла из бассейна и отправилась в ресторан, где вместе с Ра за большим столом сидел весь класс. Они позвали меня и спросили, хочу ли я сесть с ними. Я помню, как сидела и озиралась по сторонам, задаваясь вопросом, подозревают ли люди на этом курсе, чего в действительности от них требует этот эксперимент. Именно после бассейна начался мой бескомпромиссный эксперимент с дизайном человека. Этот стих появился на следующий день. Незнакомец в городе. Думая, что знаю, я приняла жизнь. В словах, услышанных давно. Из уст моего любимого Оша. Я сделала себя. Я обернула в эти слова иллюзию собственной плоти. Жизнь стала наполненной. Деление стало блаженством. Отдавать, отдавать и отдавать. Любому, всю себя. И я отдавала, пока во мне ничего не осталось. Я не знала, пока в город не приехал незнакомец, одетый в черное. И он сказал мне, «Тот, кто отдает, это не ты». Слова падают внутрь, как капли дождя на выжженную землю. В словах столько истины. Они встряхнули меня до костей. Слова зашли так глубоко. Они потрясли мою душу. Мучительные дни. Бесконечные ночи. Разруха. Ничего другое не работает. Ничего. Потеря всего, что я знала, приносит удушливый страх. Но если не рискнуть, возникает страх перед вечностью. Ноги опущены в бассейн. Глаза ищут ответ где-то в синем небе. И я знаю. У меня нет выбора.